религии. Весь мир, все христианство. Все смотрите, как одурачат Городище. Дурака. Дурака ему старому потицу ты.
Что такое театр? Театр – это открывается занавес, а там ничего, только какая-то маленькая свечка, еще одна свечка. Они сходятся, оказывается, это силуэты людей. Что за люди? Да они еще не громко говорят. И ты вот уже вот так идешь. Если их вести так, то они будут вот так. Это абсолютно точно. Это наука.
В мире не все театры могут прожить 250 лет. А наш театр живет и не собирается умирать.
И я одно понимаю, что великая школа. Великая школа, Щепкинское училище, малый театр, русский театр.
Малый театр – это моя жизнь. И если наступит момент, что я не переступлю порог нашего подъезда театра, ну, значит, жизнь моя будет закончена.
Но малый театр – это особый театр. Я считаю, что он выделяется даже сейчас в Москве своим творчеством.
Сама история говорит о том, что это корень всех московских театров. Ведь 250 лет исполняется.
Да, малый театр – это музей. Точно так же, как Эрмитаж, точно так же, как Третьяковка и Пушкинский.
Эти кресла, эти стены, они, конечно, создают какую-то определенную ауру и определенную гордость. Гордость за долгий путь русского искусства, русского театра, который, в общем, проходит через очень сложные времена, сломов, изгибов нашей многострадальной истории, но выживает.
Малый театр существует больше, чем Америка.
Это государство наше. Это вот посреди Москвы есть государство, которое называется Малый театр.
Для меня великое счастье выходить на сцену Малого театра.
Оставаться человеком для меня самое святое. Знать, что вот этот дом, вот этот храм, я считаю, что Малый этот храм, он дороже, чем твой родной дом.
Я люблю Малый театр, потому что считаю его как бы своей родиной.
Но для меня это остается потрясающей школой владения словом, владения голосом, владения диалогом, монологом и так далее.
Действительно, это те точки опоры, на которых наша культура в значительной мере держится.
А красивый театр. Красиво, так смотрится красиво. Занавес какой красивый. Замечательно.
Вот уже 250 лет зритель приходит в Малый театр. 250 лет каждый из них приходит сюда за своим, нужным и понятным только ему. Вглядитесь в их лица. Если вдуматься, за это время в России сменилось 25 поколений, и каждый из них продолжает волновать игра замечательных актеров труппы прославленного Малого театра. Почему именно Малый театр стал нашим национальным достоянием? Почему именно с него начались все наши славные театральные традиции? Ответ нужно искать в далеком 18 веке.
И в 1756 году императрица Елизавета Петровна, я не знаю по каким соображениям, подсказал ей, кто или нет, но она решила создать централизованный, как бы по-нашему звучит, государственный, тогда он назывался императорский театр.
Россия встала на такой уровень развития, когда ей понадобилось образование, и она потребовала духовное развитие. И великая императрица Елизавета, понимая это, создала Московский университет в 1755 году, создала гимназию при нем и театр.
До возникновения Малого театра в российском государстве гастролировали заграничные труппы из Италии, Германии, Франции, которые разыгрывали свои пасторальные пьесы. Все это было мило, красиво, но не имело ничего общего с российской действительностью. Для народа был свой театр. Уличные балаганы, шарманщики и лубки с картинками из повседневной жизни. Первое здание, как тогда говорили, казенного театра в Москве открывается у Арбатских ворот. Театр формирует общественное мнение. Он откликается на все события, происходящие в России того времени. Достаточно сказать, что в канун битвы под Бородино в Малом шла трагедия Пожарской. И кто знает, как эта постановка повлияла на исход войны 1812 года. В это же время решено было построить постоянное помещение. Это благородное, чуть приземистое здание бело-желтого ампира, без которого немыслим исторический центр Москвы, стало эмблемой Малого и принадлежит театру с 1824 года, когда архитектором Бове был перестроен купеческий особняк. Сначала Большой и Малый были одним императорским театром, размещавшимся в двух разных зданиях. То, которое побольше с колоннами, в народе называли Большим, другое поменьше и без колонн – Малым. Так у Великого драматического театра России появилось имя. И мало кто тогда знал, что существует подземный ход, соединяющий Малый и Большой, по которому императорские артисты перебегали из одного театра в другой. Со временем высочайшим указом труппу разделили. В Большом велено было давать оперы и балеты, а в Малом трагедии выдавили. Подземный ход замуровали. Труппа императорского театра была единой. Сегодня господин Н. играл на большой сцене, завтра на малой. Иной раз, говорят, приходилось в один вечер выступать на обеих сценах.
Шаляпин пел бас наш знаменитый, да? Но он всегда, прежде чем выступить, в щелочку смотрел, зал полный. Если зал полный, он пел. А если нет, он отменял. Дирекция что сделала? У нас здесь, как был зал неполный у них, собирал наших людей, канцелярию, бухгалтерию, всех этим ходом переправлял в зал. Он посмотрел, ага, полно, ну, давайте буду пить.
В 1822-м в театр приходит великий Щепкин. Заслуга Щепкина в том, что он смог превратить лицедейство в священнодействие на сцене. Он, как никто из его современников, понимал огромную роль влияния театра на человека. Недаром ему принадлежат слова: «Театр – это храм. Священнодействуй или убирайся вон». Малый театр чуть ли не сразу стали называть домом. Сначала домом Щепкина, великого русского актера, потом домом Островского, великого русского драматурга. Неоспорим тот факт, что Малый театр сформировал и русскую театральную драматургию. Мало кто знает, что поэт Некрасов писал для Малого водевиля под псевдонимом Перепельский. К мнению актеров театра прислушивались многие великие писатели: Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Белинский, Добролюбов, Грибоедов, Салтыков-Щедрин. И это далеко не полный перечень гениев мировой культуры, тех, кто был связан с Малым театром.
Звуки оркестра воскресят тебя.
Петя!
Ты женщина, а женщина забывает скоро. Ты забудешь его, как забывай все свою первую любовь. Ты будешь моей гордостью, моей славой. Я тебе буду твоим отцом, твоей гордостью, твоей нянькой. Мы с тобой объедем все театры. Торжествуй, Аркадий. Нет, нет. У нас есть актриса.
У самого выхода на сцену висит портрет Марии Николаевны Ермоловой. Сколько благородства, сколько природного аристократизма. Именно Мария Николаевна смогла показать, что профессия актрисы – это не просто фиглярство, это Божий дар, дающийся свыше далеко не всякому, И прежде всего это огромная ответственность. В день юбилея Ермоловой поклонники впряглись в пролетку великой актрисы и провезли от театра к дому. Наверное, это была первая актриса в мире, которую обожала любая публика. Любая. От родовитых дворян до пролетариата. Очень символично, что это была актриса малого театра. Великий театральный реформатор Константин Сергеевич Станиславский писал Ермоловой: «Неотразимо ваше облагораживающее влияние. Оно воспитало поколение. Вы познали женское сердце. Каждая ваша роль – открытие новых сокровищ женской души. Ваша духовная энергия и творческая сила беспредельна. Вы возглавляете нашу русскую артистическую семью».
Когда Ермолова праздновала юбилей, то мало того, что был Ленин сам на юбилее на этом, но великие Станиславский и Немирович Данченко стояли перед ней на коленях, буквально со слезами на глазах.
Ермолова стала первой народной артисткой России. Но жить и играть при новой непонятной ей власти Марии Николаевне было все же неуютно. Малый театр долгожителей и знаменитых актерских династий. Садовские, Мочаловы, Музили Рыжовы. Да мало ли их возникло за 250 лет. У каждой династии своя славная история, свои традиции, свой творческий метод работы над ролью, передающийся из поколения в поколение. И все это вместе великая школа малого театра. И все они в свое время окончили Щепкинское училище. Театральное училище имени Щепкина, любовно именуемое «Щепкой», старейшее училище не только у нас в России, но и в мире. Мастера малого понимали, что нужно готовить себе замену, нужно осуществлять преемственность поколений, передавать свой театральный опыт. Именно поэтому они открыли училище при Малом театре. Позже на их примере возникли другие театральные училища, и в этом Малый театр был первым. Невозможно переоценить влияние старшего поколения, когда на спектакли в Малый театр приходят студенты не только Щепкинского училища, но и всего мира, чтобы учиться. Пока этим ребятам все равно, где играть. И театры для них слились сейчас в одну единственную разноцветную мечту. И только самая строгая комиссия Щепкинского училища знает, что самые везучие из этих недорослей через 4 года станут актерами славного малого.
Конец этого года ознаменован в театральной жизни страны исполнившимся столетием артистической деятельности ветеранов малого театра, столетием династии, к которой принадлежит народная артистка Советского Союза Варвара Николаевна Рыжова. Так выглядела Московская театральная площадь 100 лет назад, в 1846 году, когда на сцене Малого театра появилась Варвара Васильевна Бороздина, бабка Рыжова.
Я счастлив, что я общался со стариками Малого театра. Это большой культурой были люди, которые давали основания преклоняться перед ними. Хотя бы их отношение к театру, их святое отношение было примером, конечно, для всех.
Эка тишина! Точно в гробу. С ума сойдешь от такой жизни. Только что проснуться, да все вот как и умрут опять. Раз 5 дом-то обойдешь, и пыль-то сотрешь, и лампадку-то правишь. Только и занятия. Бродишь одна по пустым комнатам. О, дурь возьмет. Муха прилетит. И то слышно.
Однажды я подхожу к Варваре Николаевне и говорю: давайте повторим текст, если можно. Она говорит: зачем, душка моя? Выйдем на сцену, там светло, там и разберемся. Если бы вы видели ее глаза, они так помогали ни руками, ни жестами, ни подсказкой. Ай, помогали глаза.
Князь! Князь! Ох, этот князь по балам сам чуть дышит. Князь, слышали?
А?
Он ничего не слышит. Хоть, может, видели, здесь полицмейстер был?
Эху.
В тюрьму-то князь Ктучацкого схватил.
Чеху.
Тесак ему, да ранец, солдаты, шутка ли, переменил закон. Ага. Да, басурманов он. Ах, окаянный вольтерианец.
Тогда я вижу двух наших замечательных Татьян, Татьяны Еремеевой, Татьяны Петровны Панковой. Я сейчас даже не говорю об их биологическом возрасте, я хочу сказать о времени, которое они отслужили в Малом театре. Больше 60 лет. Прожить 60 лет непросто. А тут 60 лет на сцене, это значит, что ты работала с такими-то, 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 которые работали с такими-то, 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 которые работали со Щепкиным. Это все, кажется, как это долго, как это много, а вот всего 3-4 хода, и вот и вся история русского театра в них и через них передается.
На сегодняшний день у нас много актеров, которым за 90, я уже не говорю 80 это не считается, за 90, которые очень много играют. Играют очень хорошо. Татьяна Петровна Панкова.
Я перед этим кончил университет. Потому что отец говорил, сначала получи профессию, а потом будешь заниматься этой ерундой. И я кончила физико-математический факультет. И вы знаете, ничто так не развивает, как актерская профессия. Может быть, потому, что не только ваше познание открывает она, но и ваши эмоции. Вы понимаете, вы эмоционально становитесь других понятий.
Тебя бабушка бил, дедушка?
Что такое?
Говорю, бил тебя дедушка?
Бил.
Тебя за что?
Не угождал.
Татьяна Александровна Еремеева, когда в «Горе от ума», она еще танцует, она придумала так себе, и у нее в прошлом году была там, она сломала ногу, и была операция, и все. Но она сказала, что она будет играть после операции, она вышла и ничего не изменила в своей роли.
Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К ученьям и смотрам, к манежу. Иногда скучает по утрам.
А кто, любезный друг, вели тебе быть праздным? В полк, эскадрон дадут, ты обер или штаб?
Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб.
Здоровьем слаб? Давно ли?
Все ревматизм и головные боли.
Движение боли в деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом рай.
Платон Михайлович город любит. Москву.
Спектакль должен идти в определенном темпоритме. Вот темпоритмы в Малом театре были. Это общность, это ансамблевость была. Вот это вот и есть самое главное, вот, чем отличается Малый театр.
И это гром аплодисментов, когда она уходит, эта публика не может представить, но они еще не знают, сколько ей лет. Это умнейший человек, очень чистой памяти очень. Я даже с Яблочкиной успел сыграть. Но вот я ее вывозил на коляске, значит, изображая негра, на сцену. И стоял, пока они играли сцену, я, значит, вот стоял.
Возьми себе в голову, что вот приятно полюбить. Что это, старуха-то? Забыла, матушка, бандил, все забыла.
Ну, какая ты еще старуха?
Нет, ты говори.
В свой столетний юбилей Николай Анненков вышел на подмостки и сыграл роль в трагедии Алексея Толстого «Царь Борис». Актер отдал служению Малому театру 77 лет. К последнему в жизни спектаклю он готовился истово, как к священному обряду.
Анненков, когда ему было 98 лет, и когда он уже от каких-то ролей отказался, вот он вошел в эту дверь, в пальто, шарф у него был. Секретарь говорит: Николай Александрович, вы разденьте. Он говорит: ну я на минутку, Юрий. Открыл дверь, я вышел, говорю: да, Николай Александрович, что такое? Он говорит, я на минутку, я не буду садиться. Закрыл дверь, и вот его реплика. Я не придумал это, все знают об этом. Ты подумал о моей перспективе?
Говорят, совесть надо знать. Известное дело, совесть надо знать, но в каком смысле это понимать нужно? Против хорошего человека у всякого есть совесть. А если он сам других обманывает, то какая же тут совесть?
Я сделал паузу, потому что я не знал, что ответить. И вдруг он говорит, я 20 лет сброшу. Он хотел новую роль. Наверное, это единственная профессия, когда не просят деньги, а просят роли.
Да, жить. Я хочу жить жадно. Много. Я видел. Я испытал все пошлое и все тяжелое. Было время, когда меня унижали за то, что я хотел есть. А вы не знаете, как унижают человека за то, что у него нечистое белье, что у него вовремя не острижены ногти.
Я вижу, вам было плохо?
Да. Мне очень надо посчитаться с людьми за прошлое. Во мне нет жалости. И нет снисхождения к тем тупым животным, которые командуют жизнью. И бессилие тех, которые подчиняются, меня приводит в ярость.
Он пришел за кулисы. В общем, я смотрю, что дело, в общем, не очень хорошее. Сил нет. Я вижу, у него сил нет. Мы все стояли за кулисами и смотрели, чтобы он только дошел, вот его там подхватят главные исполнители. И вдруг раздались аплодисменты. Это какая-то необъяснимая вещь. Он вдруг стал вытягиваться. Он, какое-то было движение у него такое, вот знаете, как у птицы перед полетом, да, когда крылья расправляет, и потом со скалы, значит, вот как вот это, и вдруг он пошел под гром аплодисмент.
Это намоленный театр. Намоленный театр актерами, которые здесь отдали жизнь. Я вот застал, там Жарова застал. Аненкова, который 102 года прожил, 102 года, и умер красиво. Он попросил больницы перед смертью, дайте мне листок бумаги. И написал карандашом большими буквами, Коля умер, Николай Александрович Аненков. И он до 100 лет стоял на сцене, стоял и говорил монолог. Вот это театр.
И пока это единственный, по-моему, артист русской сцены, российской сцены и, думаю, Европы, который свое столетие встретил на сцене и ушел.
Я говорю, душа моя, я говорю, душа моя.
Извольте кушать поскорее, то чего доброго барышни выйдут.
Игорь Владимирович Ильинский уже не видел ничего, когда играл Фирса, вот последнюю свою роль, он ничего не видел. Но это было потрясающее исполнение, мы всегда все приходили смотреть последнюю сцену, особенно его. Ну, это объяснить невозможно, ему хотелось еще раз пролететь над зрительным залом. Это у каждого артиста, у каждого, в каждом театре.
Это был просто один из наших очень больших корифеев театра, с которым просто счастье было то, что он был реален, был интеллектуален, он эмоционален.
А завтрашний спектакль имеете билет?
Нет.
А зовите вам вручить. Напрасно, кто взялся, другое вам услужить. Зато, куда я ни кидался, в контору все взято. К директору, он мне приятель, с зарей, в 6 часу и кстати. Уж с вечера никто достать не мог. К тому, к всему, всех сбило с ног. Этот, наконец, похитил уже силы. У одного старик он хилый, у меня друг известный Довосед, пусть дома просидит в покое.
И, конечно, великий талант, потому что и у Толстого был великий талант, и, я считаю, у нашего Ильинского Игоря Владимировича был тоже великий талант. И он является одной из икон нашего театра.
Это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекрасней и радостней для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем.
Ой, какое потрясение мы с мужем смотрели этот спектакль. Какое было потрясение.
Все его воспринимали как прежде всего блистательного комедийного актера. Когда в спектакле «Власть тьмы», где он играл немногословную роль Акима, как будто бы второстепенную, зрительный зал, который только что узнавал вот Огурцова из «Карнавальной дочек», то, как он приводил зрительный зал к финалу, к ощущению того, что Бог он тае есть, вот это тот случай, которому, пожалуй, на моей памяти я такой актерской работы не вспомню.
И еще, и главное, прошу всех, и близких, и дальних, не хвалить меня.
Вот я стала с Борисом Андреевичем Бабочкиным работать как партнерша в его постановке «Дачников» Горького. Как режиссер. Он мне сказал одну фразу. Он сказал: она такая веселая и такая несчастная.
Жить-то бы можно. Вот долг платить тяжело.
Да, платить тяжело. Занимать гораздо легче.
Ну, не скажите. Вот я понабрала деньжон долг отдать, а все еще не хватает. Да на прожитие нужно. Рублей бы 30 призанять теперь, а где их возьмешь? У того нет.
А у другого есть, да не даст. У меня вот и много, а я не дам.
Что вы говорите?
Денег, говорю, много, а не дам.
Почему же?
Жалко.
Денег-то?
Нет вас.
Как же?
Я процент очень большие беру.
Скажите.
Знаете, мне повезло в жизни. Я работала с великими режиссерами в кино, и в Малом театре тоже. И Бабочкин, и Варпаховский, и тот же Капланян, и, может быть, я кого-то упустила сейчас, Львов Анохин, Бурдонский. Это замечательные режиссеры. И как-то с ними получалось легко.
Остужев – еще одна загадка Малого. Еще одна великая актерская тайна императорской сцены. В старых книгах любознательный читатель откроет для себя, что настоящая фамилия актера была Пожаров. Благодарная публика скандировала ее после спектакля, чем приводила в боевую готовность местных пожарных. Поэтому и принял актер противоположный противопожарный псевдоним Остужев.
Проклятый пес! Гоните, дьяволы, меня в от небесного видения! Крутите по ветру и жарьте в сере! Купайте в безднах жидкого огня! Бездемонна!
А кто бы вспомнил сегодня, как состарившийся великий актер абсолютно глухим вышел вновь на сцену и сыграл Отелло так, что весь зал затаил дыхание в восторге.
Огромный темперамент, заразительность. Я помню, когда он играл Уреля Коста, у него там сцена отречения, когда он еще за кулисами, у него голос, и он с этим голосом, воплем, идет длинная такая нота его отчаяния, и он выбегает на сцену.
А все-таки она вертится! А все-таки она вертится.
Легко ли 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мучение. Час битый ехала с Покровки. Силы нет. Ночь светопредставления. От скуки я взяла с собой арабку-девку да собачку. Велись накормить уже, дружочек мой. От ужина сошли подачку. Княгиня, здравствуйте. Ну, Софишка, мой друг, какая у меня арабка для услуг. Курчавая, горбом лопатки, сердитая, все кошечьи ухватки. Да как черна, да как страшна, ведь создал же Господь такое племя. Черт сущий!
И Вера Николаевна Пашинная, когда она выходила, такой трепет священный пробегал по организму. Мощь вот тех актрис, которых я как бы видела еще ученицей, они были интеллигентны, они были демократичны. Вы знаете, может быть, они были аристократки. И духом, и происхождением, и образованием, и воспитанием.
Вот теперь садись, когда приказывают.
Командант, не беспокойся.
Да что мне беспокоиться? О, будешь вертеться передо мной, как бес. Терпеть этого не могу. Садись. Долго ты меня будешь мучить, да срамить?
А что такое? Я ваших слов не понимаю.
А то, что ты шляешься по трактирам, водишься с мужиками, ссоры у вас там. Мурзовецкому-то это прилично, а?
Вот превосходно, вот превосходно. Однако ловко меня оклеветали перед вами.
Где уж клеветать? Про тебя и правду-то мне сказать. Так люди стыдятся.
Когда я только пришла в Малый театр, я училась со всеми, с кем мне посчастливилось встретиться на сцене. Это была Вера Николаевна Пашинная и Елена Николаевна Гоголева в одном спектакле. Гоголева красавица всю жизнь, и всю жизнь говорили, что вот Пашинная – это великая актриса, а Гоголева – хорошая актриса. А я увидела дуэт двух актрис, двух матерей в спектакле «Остров Афродиты». И я увидела равнозначные, великие исполнительницы были обе. Вера Николаевна со всей своей мощью, со всем своим огромным темпераментом, и Елена Николаевна со своим изяществом и своей твердостью.
Я обергофмейстерина, ее величество, и все письма всегда проходят через мои руки. Если у вас когда-нибудь будет еще какая-нибудь эпиграмма или язвительное письмецо, которое вы захотите довести до моего сведения, вам стоит только адресовать их королеве.
А вот внучка Гоголевой актрисой не стала. Зато и поныне хранит тайные премудрости актерского гардероба.
Вообще я попала в Малый театр чудом, поскольку у мамы играю премьерные спектакли «Каменного гнезда». Уже на поклонах ее немножечко, как говорят, перехватил. И она очень дружила с Верой Николаевной Пашинной. Вера Николаевна после спектакля ее в свою машину. И в роддом. То есть еще немножко я появилась на свет в кулисе или в гримерной, может быть, в коридоре, а может быть, и на сцене, кто знает.
Наша цеха владеет культурой воссоздания этих исторических костюмов. Вот это есть. Это не просто халтура какая-то. Это парча так парча. Это дорогой, это бархат, то бархат. И стараются не очень дорого, но экономно, но так изящно все эти бисеринки сделать на царском костюме, что полный щечен весь в жемчуг. А это очень дешево, это бижутерия. Но так это все, это эстетично красиво сделано. И с любовью это сделано. Тебя вот погладят, все это примерят, все это подгонят. И я безумно люблю вот этих вот людей, которые обслуживают, обслуживающий персонал. Это гримеры, это костюмеры, портные, это рабочие сцены. Вот эти билетерши, это уникальные, это совершенно уникальные люди. Потрясающие.
Серьезнейшие мастера, которые сейчас, в общем-то, исчезают постепенно, как и многое в нашей жизни. Хорошее исчезает. От театральных цехов, да, безусловно. Это было на секундочку время дефолта. Это когда страна, в общем-то, почти была на грани, ну, я не знаю, ну, банкротства полного, да. тогда все вышивались жилетки вручную, когда все это шилось. Но это вообще, знаете, это на уровне, извините за громкие слова, на уровне подвигов в то время было.
У нас условия работы очень хорошие. Они придуманы не нами, а нашими предшественниками. У нас чистые, гримерные. У нас в коридорах во время спектакля не принято шуметь. У нас мастера, которые с нами работают, гримеры, костюмеры, чрезвычайно дисциплинированные люди.
Как только она надевает это платье, она говорит: «Боже мой, какой же замечательный художник, какие замечательные костюмы».
У нас замечательная пошивочная мастерская в Малом театре. У нас прекрасные художники театра. У нас бывают замечательные композиторы, которых приглашают. У нас бывают великие режиссеры. Понимаете, это все, это особенные условия.
Перед спектаклями оркестр играет классическую музыку, соответственно тому спектаклю по стилю, о который сегодня пойдет в репертуаре. Это примерно там за 40 минут до начала спектакля в фойе играется, допустим, русская классика перед Чеховым. Или перед Островским.
Очень хорошо там вот посидеть немножко перед спектаклем. Чуть-чуть раньше прийти. Рабочие также вот готовят, монтировщики готовят сцену. Осветители что-то там переговариваются, ругаются, там ля-ля. Так посидишь немножко, и так все немножко думаешь. Какое же счастье, что я здесь.
У стен Малого театра своя атмосфера, свой дух. Его коллектив бережно хранит свои традиции. Смешные истории, актерские байки – все это и составляет неповторимый дух Малого. За свою долгую историю Малый накопил немало примет и суеверий, и у каждого актера труппы они свои.
Видите, даже вот. Да, видите?
Это булавочка.
Но она рождается.
Если я уже вот пошел налево из своей гримерной, первый раз, вот как тебя какая-то неестественная сила повела налево, а не направо, потому что есть выход и сюда, то я уже буду до конца, пока я играю эту роль, идти налево. Я направо не пойду.
Когда ставятся спектакли, идут репетиции уже в костюмах, надо обязательно найти гвоздь, положить в карман, и поэтому сплошь и рядом, если в запасном гардеробе взять в руки бабушкин или мамин костюм, вы там всегда найдете гвоздь.
Вот эта сцена, это святое. Нельзя лузгать на сцене семечки перед выходом вообще в театре. Нельзя громко разговаривать. Нельзя вскрикивать.
Вот если споткнулся на правую ногу, там, ну, зацепил, то обязательно хоть и лупни, обязательно левый ударю. Хоть надо, не надо, но мне вот это сразу я освобождаю. Но я верю в это. Но Пушкин верю. Тоже в примет. Поэтому у каждого свои тараканы, понимаете.
Вот от меня направо правительственная ложа, где есть отдельный выход, где я там, правда, ни разу не был, но говорят, что там очень красиво. Огромное помещение. Говорят, что даже душ можно принять и ванну.
Это так вот. В обычной жизни какие-то возникают такие вроде бы, такие разрывы. Те, кто сидит в ложе, и те, кто сидит или вообще не попал.
И вот там иногда захаживали знаменитые политики, вожди наши. Ну, Иосифа Виссарионовича Сталина я, естественно, не видел. А вот Леонида Ильича Брежнева довелось. На спектакле «Царь Федор Иоаннович». Он пришел, это было очень интересно.
Мы с Юрием Ефимовичем играли финал спектакля. Он царя Федора, я Бориса Годунова. А финал, он очень тихий, мы двое остаемся на сцене, потому что Федор мучается всеми событиями, которые произошли. А в ложе в правительственной сидел Леонид Ильич.
Их прощу. А им нужна наука. Пусть посидят. Пусть ведают, что значит нас разлучать.
Пусть посидят в тюрьме!
вдруг в полной тишине раздается голос Леонида Ильича. Довели человека.
Ну, пауза. Мы, так сказать, с Юрой замерли.
Но я вам скажу, актерам тяжело было на сцене в этот момент, потому что некоторые просто поплыли. Вот и вот такая вот ситуация, казалось бы, незатейливая, но я был ее свидетелем, я был участником этого спектакля.
Первый мой выход, я трясусь, меня загармировали, я все выполнил, каблучками щелкнул, замер, и вдруг вижу, что идут на меня артисты Сускин и Телеги. Чувствую, идут с подвохом и спрашивают: вы не знаете, где туалет в доме Памусовых? Я поплыл, поплыл и ушел за кулисами. Но самое смешное другое. Вбегает режиссер спектакля Алексеев, Сергей Петрович, и говорит: молодец, молодец. А то что действительно олухом стоять около колонны? Постоял, постоял, улыбнулся и пошел.
Гальдони, ой, какой ужас был. Мне стыдно было выходить на сцену. Как будто тебя заколдовали, делаешь те же самые ошибки. Это вот когда роль вдруг неправильно войдет в тебя, и вот уж ты не знаешь, что с ней делать. Были мы в Венеции, и была там, мы подходим, говорит, вот эта статуя Гальдони. Я так обрадовалась, что я встала на колени и сказала: ради бога, Карла, простите меня, я позорила вас. После этого все хохотали и восприняли это, по-моему, не очень серьезно. А я просила совершенно искренне, чтоб он меня простил.
Труппа малого театра в полном составе. Народные артисты СССР: Яблочкина, Зубов, Рыжова, Остужев, Пашенная, Яковлев, Гоголева, Царев. Талантливая актерская молодежь, надежда театра, его будущее. Костюмеры, машинисты сцены, гримеры, декораторы, заслуженные труженики театра. Открывая заседание, председатель комитета по делам искусств при Совете министров СССР товарищ Лебедев поздравил коллектив театра с юбилеем и высокими правительственными наградами.
Труппа малого театра – это большая семья, именно семья. Когда они собираются перед началом сезона, то обсуждают свои семейные проблемы и радости. Говорят обо всем. От распределения ролей, постановки той или иной пьесы до обсуждения бытовых мелочей. Ведь именно им жить и творить в своем доме, а значит, все должно быть учтено. Так повелось с самого начала. Эта традиция малого передалась не только всем театрам России, но и театрам всего мира. И в этом они были первыми.
Меня одно время Елена Николаевна Гоголева ругала на собраниях, вот на всех. Говорит: как ты много снимаешься и в театре совсем не работаешь.
Маменька, маменька, да что такое вы говорите-то?
Но я не объяснял, что мне в те годы не очень давали в театре играть.
Недавно только был адъютантом его превосходительства, теперь художественный руководитель и успешный очень.
Вот это так. Вот это значит прямо писание исполнить. Обнимитесь.
Теперь приходят многие актеры и говорят: почему ты мало играешь? Я пользуюсь заветом Михаила Ивановича Царева. Он играл не так много в последние годы. Когда стал руководителем театра, он примерно играл одну роль в 2-3 года, в 2-3 сезона. Он говорит: это тот оптимальный вариант, который должен быть у руководителя.
Рвачка нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можешь опускаться мне в присядку.
Я помню, когда мы выходили с буфета, и по коридору шел навстречу Михаил Иванович Сольфов. Все волей-неволей это делаешь. Ты не то, что ты вжимаешься, но ты как-то тебя так чуть-чуть прижимает к этому простенку, потому что
идет эта глыба, и все. Вот идет эта глыба, притом со своеобразной походкой, ручки чуть назад, вот это «Здравствуйте!» Вот это все было «Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела?» И проходит мимо, и все, и да, и все, «Здравствуйте!» Все, шок, вот этот момент прохода, шок, вот нечто прошло, вот прошла история мимо тебя.
Какой этот был Фамусов? Вы знаете, мне сейчас анализом сложно заниматься. Вот это было те моменты совпадения секунды в зрительном зале и на сцене, когда вот это вот происходит, вот эта искра. Я, может быть, это было на том спектакле, который я видел. Может быть, это бывало-то раз в 3 месяца, что, собственно, так, наверное, должно быть. Это не может быть каждый спектакль. Но мне посчастливилось, потому что я вот эту искру видел.
Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в ком рассудок уцелеет. Вон из Москвы. Сюда я больше не сдох, бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному я чувству уголок. Карет у меня, карет!
Он любил власть, и он так короной не бросался, как иногда некоторые делают. Что-то я пришел к нему по какому-то вопросу. В общем, возник конфликт, и я повел себя очень эмоционально, может быть, и даже грубо. Он говорит, я в таком тоне с вами разговаривать не буду. И пошел из кабинета. Я был настолько в своих, как говорится, эмоциях, что... Я говорю, ну и уходите. И пошел, сел на его место, на его за стол. Да, уходя, он посмотрел, что я сижу на его месте, прибежал, схватил меня за шиворот, выкинул.
Вон! Немедленно! Все вон!
Памятуя заветы вот наших стариков и того же Михаила Ивановича Царева, который каждый раз, когда был сбор труппы, говорил, ну вот, искать ничего не будем. Корабль наш большой. Пока развернемся направо, все изменится. Налево тоже. Идем прямым курсом.
Желаю здравствовать.
Мое почтение.
Извините.
Ничего.
Обязанность моя, как начальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим тем благородным людям никаких притеснений. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру.
Нет, я не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму? Да какое иметь право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге. Я...
Господи ты Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы.
Я заплачу деньги, но у меня теперь нет.
Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить. Сию минуту обязанность моя помогать проезжающим.
Дайте мне взаймы. Я сейчас расплачусь с трактирщиком. Мне бы только 200 рублей, хоть даже меньше.
Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать.
Малый театр дает возможность и обоснованность, и закономерность самым авангардным, крутым поискам в современном российском театре. И любые эксперименты хороши в театральном процессе культурном, когда есть базис.
Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас к себе. Он остановился в гостинице. Thank you.
Вглядитесь в лица артиста, вглядитесь в лица зрителя, и вы все поймете сами. Малый театр стал театром классической и исторической пьесы, как отечественной, так и зарубежной. Так было, так и есть, и будет всегда, пока существует Малый театр.